Нет, это не был Рудин. Это был человек, он уже теперь умер. Это был человек необыкновенный. Звали его Покорским. Описать его в немногих словах я не в силах, а начав говорить о нем, уже ни о ком другом говорить не захочешь. Это была высокая, чистая душа, и ума такого я уже не встречал потом. Покорский жил в маленькой низенькой комнатке, в мезонине старого деревянного домика. Он был очень беден и перебивался кое-как уроками. Бывало, он даже чашкой чаю не мог попотчевать гостя, а единственный его диван до того провалился, что стал похож на лодку. Но, несмотря на эти неудобства, к нему ходило множество народа. Его все любили. Он привлекал к себе сердца. Вы не поверите, как сладко и весело было сидеть в его бедной комнатке. У него я познакомился с Рудиным. Он уже отстал тогда от своего князька. «Что же было такого особенного в этом Покорском?» — спросила Александра Павловна. «Как вам сказать?» Поэзия и правда — вот что влекло всех к нему. При уме ясном, обширном, он был мил и забавен, как ребенок. У меня до сих пор звенит в ушах его светлое хохотание. И в то же время он пылал полуночной лампадой перед святынею добра. Так выразился о нем один полусумасшедший и милейший поэт нашего кружка. «А как он говорил?» — спросила опять Александра Павловна. Он говорил хорошо, когда был в духе. Но неудивительно. Рудин и тогда был в 20 раз красноречивее его. Лежнев остановился и скрестил руки. Покорский и Рудин не походили друг на друга. В Рудине было гораздо больше блеску и треску, больше фраз и, пожалуй, больше энтузиазма. Он казался гораздо даровитее Покорского, а на самом деле он был бедняк в сравнении с ним. Рудин превосходно развивал любую мысль, спорил мастерски. Но мысли его рождались не в его голове, он брал их у других, особенно у Покорского. Покорский был на вид тих и мягок, даже слаб, и любил женщин до безумия, любил покутить и не дался бы никому в обиду. Рудин казался полным огня, смелости, жизни, а в душе был холоден и чуть ли не робок, пока не задевалось его самолюбие. Тут он на стены лез. Он всячески старался покорить себе людей, но покорял он их во имя общих начал и идей и действительно имел влияние сильное на многих. Правда, никто его не любил. Один я, может быть, привязался к нему. Его иго носили. Покорскому все отдавались сами собой». Зато Рудин никогда не отказывался толковать и спорить с первым встречным. Он не слишком много прочел книг, но во всяком случае гораздо больше, чем Покорский и чем все мы. Притом ум имел систематический, память огромную, а ведь это-то и действует на молодежь. Ей выводы подавай, итоги, хоть неверные, да итоги. Совершенно добросовестный человек на это не годится. Попытайтесь сказать молодежи, что вы не можете дать ей полной истины, потому что сами не владеете ею. Молодежь вас и слушать не станет. Но обмануть вы ее тоже не можете. Надобно, чтобы вы сами хотя наполовину верили, что обладаете истиной. Оттого-то Рудин и действовал так сильно на нашего брата. Видите ли, я вам сейчас сказал, что он прочел немного, но читал он философские книги. И голова у него так была устроена, что он тотчас же из прочитанного извлекал все общее, хватался за самый корень дела и уже потом проводил от него во все стороны светлые правильные нити мысли, открывал духовные перспективы. Наш кружок состоял тогда, говоря по совести, из мальчиков и недоученных мальчиков. Философия, искусство, наука, самая жизнь – все это для нас были одни слова – пожалуй, даже понятия, заманчивые, прекрасные, но разбросанные, разъединенные. Общей связи этих понятий, общего закона мирового мы не сознавали, не осязали, хотя смутно толковали о нем, силились отдать себе в нем отчет. Слушая Рудина, нам впервые показалось, что мы, наконец, схватили ее, эту общую связь, что поднялась, наконец, завеса. Положим, он говорил не свое, что за дело. Но стройный порядок водворялся во всем, что мы знали. Все разбросанное вдруг соединялось, складывалось, вырастало перед нами точно здание, все светлело, дух веял всюду. Ничего не оставалось бессмысленным, случайным. Во всем высказывалась разумная необходимость и красота. Все получало значение ясное и в то же время таинственное. Каждое отдельное явление жизни звучало аккордом. И мы сами, с каким-то священным ужасом благоговения, с сладким сердечным трепетом, чувствовали себя как бы живыми сосудами вечной истины, орудиями ее, призванными к чему-то великому. «Вам все это не смешно?» «Нисколько», — медленно возразила Александра Павловна. «Почему вы это думаете?» «Я вас не совсем понимаю, но мне не смешно». «Мы с тех пор успели поумнеть, конечно», — продолжал Лежнев. «Все это нам теперь может казаться детством. Но я повторяю, Рудину мы тогда были обязаны многим. Покорский был несравненно выше его, бесспорно. Покорский вдыхал в нас всех огонь и силу. Но он иногда чувствовал себя вялым и молчал. Человек он был нервический, нездоровый. Зато когда он расправлял свои крылья, Боже, куда ни залетал он! В самую глубь и лазурь неба. А в Рудине, в этом красивом и статном малом, было много мелочей. Он даже сплетничал. Страсть его была во все вмешиваться, все определять и разъяснять. Его хлопотливая деятельность никогда не унималась. Политическая натурас. Я о нем говорю, каким я его знал тогда. Впрочем, он, к несчастью, не изменился. Зато он и в верованиях своих не изменился. 35 лет. Не всякий может сказать это о себе. «Сядьте», — проговорила Александра Павловна. «Что вы, как маятник, по комнате ходите?» «Этак мне лучше», — возразил Лежнев. «Ну-с, попав в кружок Покорского, я доложу вам, Александра Павловна, я совсем переродился. Смирился, расспрашивал, учился, радовался, благоговел. Одним словом, точно в храм какой вступил». «Да и в самом деле, как вспомню я наши сходки, ну, ей-богу же, много в них было хорошего, даже трогательного. Вы представьте, сошлись человек 5-6 мальчиков, одна сальная свеча горит, чай подается прискверный, и сухари к нему старые-престарые. А посмотрели бы вы на все наши лица, послушали бы речи наши. В глазах у каждого восторг, и щеки пылают, и сердце бьется». И говорим мы о Боге, о правде, о будущности человечества, о поэзии. Говорим мы иногда вздор, восхищаемся пустяками, но что за беда? Покорский сидит, поджав ноги, подпирает бледную щеку рукой, а глаза его так и светятся. Рудин стоит посередине комнаты и говорит, говорит прекрасно, не дать не взять молодой Демосфен перед шумящим морем. Взъерошенный поэт Субботин издает по временам и как бы во сне отрывистые восклицания. 40-летний Бурш, сын немецкого пастора, Шеллер, прослывший между нами за глубочайшего мыслителя, по милости своего вечного, ничем не нарушаемого молчания, как-то особенно торжественно безмолвствует. Сам веселый Щитов, Аристофан наших сходок, утихает и только ухмыляется». 2-3 новичка слушают с восторженным наслаждением. А ночь летит тихо и плавно, как на крыльях. Вот уж и утро сереет, и мы расходимся. Тронутые, веселые, честные, трезвые. Вина у нас и в помине тогда не было. С какой-то приятной усталостью на душе. Помнится, идешь по пустым улицам, весь умиленный, и даже на звезды как-то доверчиво глядишь, словно они и ближе стали. И понятнее. Эх, славное было время тогда. И не хочу я верить, чтобы оно пропало даром. Да оно и не пропало. Не пропало даже для тех, которых жизнь опошлила потом. Сколько раз мне случалось встретить таких людей, прежних товарищей. Кажется, совсем зверем стал человек, а стоит только произнести при нем имя Покорского, и все остатки благородства в нем зашевелятся, Точно ты в грязной и темной комнате раскупорил забытую стклянку с духами».